летательный аппарат впервые поднялся в воздух. Произошло это на заре, когда я еще спал, и разбудил меня противный высокий звук, немного похожий на звон лесопилки. Только лесопилка эта не стояла на месте, а перемещалась за моим окном, словно бы огромный медный комар летел над утренним полем. Быстро одевшись, я вышел из дома и побежал к взлетной полосе. Еще издалека я увидел самолет в небе. Он походил на большого воздушного змея, парящего в воздухе. Но змей этот не опирался на ветер, а со звонким треском летел по небу сам и выполнял довольно сложные маневры. Когда я приблизился к выровненной пустоши, летающая машина уже снизилась и коснулась колесами земли на другом ее конце, после чего покатилась прямо к нам. Тут я заметил Капустина и Карманникова. Они стояли неподалеку среди деревьев и вышли мне навстречу при моем появлении. Капустин был в замечательном расположении духа и гладил свой живот, словно кота. Карманников походил на вдохновенного уличного музыканта. Остатки волос стояли над его лысиной нимбом, а руки лежали на небольшой шарманке, подвешенной перед грудью. У шарманки были два маленьких рычажка, которые касались его пальцы. Потом я увидел Пугачева. Он выглядел, как всегда, молодцевато, но немного странно из-за скрипичного футляра, висевшего на его плече. Еще нелепей выглядели стоящие рядом переодетые мужики с такими же в руках. Целый струнный квартет. Публика эта даже не знала, как правильно держать такой деликатный предмет. Они то тискали его, как баба-младенца, то водили тонкой частью футляра по сторонам, будто играющие в войну ребятишки, целящие во врага из веников и палок. А потом Карманников тронул большим пальцем один из рычажков своей шарманки, и катящийся по пустоши летательный механизм повернул в нашу сторону. Я предположил, что таким хитрым способом Капустин подает сигналы сидящему в аппарате господину, плечи и голова которого были заметны над кабиной, а тот направляет машину, куда указано. Винт все еще крутился и звенел. Когда самолет подъехал к нам ближе и управляющий им человек сделался хорошо различим, я с изумлением понял, что вижу перед собой довольно грубо сделанную куклу. В летательном аппарате не было никого живого. — Так это вы всем управляете? — спросил я Карманникова. Тот вопросительно посмотрел на Капустина, словно не зная, можно ли ответить на мой вопрос. — Да, Маркиан Степанович, — сказал Капустин и многозначительно улыбнулся. — Это мы всем управляем. Пришли к выводу, что так спокойнее. Вам надо будет просто сесть в гондолу вместо манекена, и все будет чики-чик.
Какое странное выражение — чики-чик. Может, оно как-то связано со словом «чекист»? Любопытствовать, впрочем, неловко. Они таких расспросов не выносят. Я заметил, что Карманников стал тушеваться. Теперь он старался избежать общения со мной, а в глазах его, когда он глядел на меня, появлялось что-то виноватое. Наверное, он раскрыл мне слишком много секретов, и Капустин устроил ему выволочку. Из города приезжали полицейские агенты. Кто-то сделал донос, что над деревней летает воздушный шар с двумя нигилистами, которые играют на скрипке с волынкой. Мне отнюдь не было смешно это слышать. Увы, наше понимание происходящих событий ограничено имеющимся житейским опытом. И сам я, наверное, подумал бы похожее, мельком увидев летящее в небе нечто и услышав издаваемый им неровный звук с одной стороны высокий, с другой тягучий. Почему нигилисты? Да уж понятно, что не двое городовых. Капустин, надо сказать, уладил дело на редкость быстро. Представившись моим дядюшкой, он по очереди отвел каждого из агентов в сторону и показал им свой фокус с монетами. Те оценили его искусство в полной мере. Меня удивила опытность, проявленная им в этом деликатном вопросе. Во-первых, он не позволил ни одному из агентов стать свидетелем того, как другой получает мзду, а во-вторых, уже подмазав их, он до самого последнего момента не терял вежливости и некоторого напускного подобострастия. Истово крестился и клялся, что ежели нигилисты опустятся у нас во дворе, мы их свяжем, запрем в сарай и тотчас пошлем за начальством в город. «А не боитесь ли вы, — спросил я, когда агенты ушли, — что полицейским чинам покажется подозрительной ваша щедрость?»
«Какая же щедрость! — ответил Капустин. — Я им дал по полтиннику. Нас серьезные историки готовили. Цену вопроса знаем-с».
«Опытный шинкарь и то не разрешил бы дело лучше. Ужели и в России будущего сохранятся все пороки нашего времени? Вот вам, Елизавета Петровна, запись из моего дневника, показывающая, что я чувствовал накануне полета. Завтра мне лететь. В полдень у моего дома соберутся зрители и специалисты по хронографической съемке, один из которых с новейшим аппаратом будет специально выписан из Лондона, чтобы грандиозное событие было надежно зафиксировано для истории и архивов. Но свидетельством этим суждено будет всплыть только через полтора века. Лондонский хронограф нужен для того, чтобы открытию поверили заграничные газеты, лишь сверясь с которыми отечество наше решает составить о происходящем некоторое мнение. Обычай этот, как видно, никуда за полтора века не денется. Если то, что я услышал от Капустина, правда, то сердце мое должно исполниться гордости и счастья. Сколько столетий можайские служили отчизне, кто солдатам, кто на гражданском поприще, и, несмотря на всю отвагу и честь, никто из них не смог оставить на зеркале истории даже царапинки. А мне, ничтожнейшему из отпрысков рода, выпало изменить столь многое. Но я отчего-то грустен. Мнится мне, мы вторгаемся в ход вещей обманом, а не так, как это пристало русским. Хотя, может быть, все беды нашего Отечества оттого именно возникают, что мы не можем действовать с хитрым и подлым многолетним расчетом, спрятанным за лживыми уверениями и улыбочками, как те нации, что мы берем себе за пример. Стараемся удивить кого-то широтой и беззаветностью благородства, обливаемся кровью, да еще выставляем себя на посмешище. Впрочем, не мне судить об этих высоких материях. Для этого есть у нас государь. Но только не от того ли и все наши беды, что мы столетиями уповаем на своих государей, думая, будто они несут в своем сердце древнюю русскую тайну, в то время как высшие лица пуще всего хотят понравиться Европе и сойти там за своих, а как не выходит, обижаются и начинают играть в солдатики. Вдруг и Петр, и Александр Освободитель всего лишь старались одеться по европейской моде, а мы, их темные рабы, принимали это за великие перемены? Когда за шиком гонится петербургская кокетка, ее семейство охая оплачивает жемчуга и корсеты, а когда это делает помазанник Божий, земля дрожит и приходит в движение армия с флотом. Историю ведь можно объяснить и так. Но Европа не примет нас никогда и никогда не поймет. Тому увидел я довольно свидетельств, общаясь с полицейскими чинами в Баден-Бадене. Впрочем, мыслям этим, если не прекратить их самым решительным образом, не будет конца. Что-то нигде не видно ни Капустина, ни Карманникова. Должно быть, они собрались в подвале у своего стального ящика, и там же с ними Пугачев. Никогда не решался спуститься к ним без спросу. А сейчас пойду. Мне ли бояться ходить по собственному дому?